Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Гражданские активисты в понедельник подают заявку в мэрию Москвы на марш мира 21 сентября. 8 сентября на свободу может выйти первый из узников Болотной – Ярослав Белоусов. В понедельник отмечается Международный день солидарности журналистов. На следующей неделе исполняется 15 лет с тех дней, когда в российских городах достигла пика серия таинственных взрывов жилых домов. 10 сентября в Париже суд огласит приговор активисткам группы «Фемин» за их эпатажную акцию в соборе Нотр-Дам. И 14 сентября в России пройдет единый день голосования. Об этих и некоторых других событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема программы. Российские гражданские активисты в понедельник 8 сентября подают заявку в мэрию Москвы на проведение антивоенной акции «Марш мира». Основное требование организаторов шествия – прекращение агрессивной внешней политики России и кровопролития на юго-востоке Украины. Подробности моей коллеге Светлане Павловой рассказал один из заявителей акции Сергей Давидис.
Будет демонстрация без митинга. Я думаю, что в нынешнее время достаточно понятно всем и все. То есть тем, по крайней мере, кто придет на этот марш, достаточно все понятно, нет необходимости произносить речи. Это традиционно раздражает людей. Они приходят для того, чтобы выразить свою позицию, а не для того, чтобы послушать кого-то. Закон требует нас указать уведомление предполагаемое количество участников. Мы намерены указать 50 тысяч человек. А марш будет традиционным по бульварам.
Я видела, что уже в социальных сетях появились анонсы этой акции. Если судить по той же активности в социальных сетях, интерес к этому маршу мира выше или ниже, чем к тому, который проходил в марте?
Я бы сказал, что публичный интерес скорее выше, исходя из полемики, которая по его поводу уже довольно активно идет, исходя из количества записавшихся на мероприятие в Фейсбуке, больше 3000 человек еще до подачи уведомлений без широкой рекламы. Поэтому я думаю, что цифра в 50 тысяч, она вполне адекватная.
Каковы основные лозунги этой акции?
Нет войны с Украиной, хватит врать и убивать. Вот это базовые лозунги, с которыми люди выходят. Ведь основное требование – это прекращение российского вмешательства, вооруженного вмешательства российской власти в дела Украины. Именно это подпитывает войну, подбрасывает дрожь в огонь войны. Не говоря о том, что в значительной степени именно, если не целиком, именно этим обусловлено само наличие этой войны.
Каковы шансы, что мэрия санкционирует эту акцию, ну и по предполагаемому маршруту?
По наших коммуникациях с мэрией, вот, организации больших московских мероприятий, шествий, митингов, такого не было, чтобы не согласовали вообще. Всегда удавалось находить общий язык с мэрией на основании закона. Закон не предполагает возможности не согласовать вообще. Проведение такого мероприятия в воскресный день в центре города тоже представляется вполне приемлемым. Не раз проводились такие мероприятия. Поэтому основания отказать я не вижу. Надеюсь, что все будет согласовано.
Не боитесь ли вы какой-то агрессии со стороны рядовых граждан, которые будут наблюдать за этим шествием, как это уже было в случае с пикетом антивоенными, либо каких-то, может быть, даже провокаций?
Я бы не говорил про агрессию со стороны рядовых граждан. На самом деле, там вот эти цифры, они говорят всего лишь о пассивном согласии с психологически комфортными, навязанными пропагандой, какими-то моделями, штампами, можно сказать, информационными. То есть, конечно, людям приятнее чувствовать себя гражданами страны, борющейся за правое дело и против войны, а не гражданами страны агрессора, который войну разжигает. И люди выбирают это, не ищут информации. Но они, конечно же, вовсе не нападают. Уличные опросы показывают, что все совсем не так плохо. И те проявления агрессии, которые случаются, это организованные действия небольших групп маргиналов, там вроде движения НОД депутата Федорова, которые в Питере нападали на людей. Вот в Москве целенаправленно организованной группой проявляли агрессию по отношению к пикету. Но на таком большом мероприятии, я думаю, шансов у них немного, потому что их самих очень мало, с одной стороны. А с другой стороны, потому что все-таки такие мероприятия традиционно сопровождаются большим числом полицейских, которые не позволят, я думаю, осуществить провокации.
Говорил один из заявителей московского марша мира Сергей Давидис. Аналогичные акции запланированы 21 сентября также в Екатеринбурге, Новосибирске, Барнауле и других российских городах. Первый марш против военного вмешательства России в дела Украины прошел в Москве 15 марта. Он собрал, по разным данным, от 10 до 70 тысяч человек. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 8 сентября, как ожидается, на свободу должен выйти первый из осужденных фигурантов болотного дела Ярослав Белоусов. 8 сентября заканчивается срок назначенного ему наказания. В феврале этого года 23-летний студент Московского государственного университета был осужден на 2,5 года колонии за участие в массовых беспорядках и применение силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Правозащитники и родственники Белоусова были обеспокоены состоянием его здоровья. Он жаловался на проблемы с давлением, а также за последние месяцы у него сильно ухудшилось зрение. 5 августа осужденный был этапирован из московского следственного изолятора «Матросская тишина», где он провел больше 2 лет, в колонию в Ставропольском крае. Однако до исправительного учреждения Белоусов не добрался и по сей день. Сейчас он находится в следственном изоляторе Пятигорска, откуда, как ожидается, он и должен выйти на свободу. Адвокат Ярослава Белоусова Дмитрий Аграновский в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой рассказал о порядке выхода его подзащитного на свободу и о дальнейших планах.
По нашим данным, он сейчас содержится в Пятигорском СИЗО, потому что, естественно, было понятно, что в колонии его не успеют этапировать. Освобождение в соответствии с статьей 173 Уголовно-исполнительного кодекса происходит в первой половине дня. Человеку возвращают вещи, документы, денежные средства, которые у него имеются на счету, и освобождают. Я, насколько знаю, родственники намерены его встретить. Это правильно, потому что его надо же потом в Москву будет возвращать. Но я сожалею, что нам фактически сорвали УДО. Мы все сделали в сроки. Мы подали наше заявление 27 июня. Но некоторые люди, которые нам вроде бы как помогали, в результате вот их действий Белоусов уехал туда, куда он уехал. По крайней мере, меня радует, что он не должен пропустить новый учебный год.
Какая у вас есть информация о состоянии здоровья Ярослава Белоусова? Насколько оно могло ухудшиться в результате этапирования?
Я надеюсь, но сказать я ничего достоверно не могу, это покажет только исследование. Я надеюсь, что как-то принципиально на его здоровье это не сказалось, но у него и так проблемы, проблем достаточно. И сейчас в любом случае, я думаю, первое, что сделает его семья, это будет его интенсивно водить по врачам. Ну, я считаю, я, конечно, не специалист, но считаю, надо пройти комплексное обследование, а не только на предмет заболеваний глаз. Конечно, 2 года в тюрьме, в следственном изоляторе, они здоровью не помогают, особенно если ты понимаешь, что сидишь ни за что. А я все-таки убежден и в невиновности Белоусова, и в невиновности других болотников. И все-таки я надеюсь, что они не будут сидеть вот этот совершенно чудовищный срок, 3,5 года. Да, могло быть все гораздо хуже, я всегда это подчеркиваю. Могли быть сроки гораздо больше. Но с учетом того, что люди не виноваты, их общественная опасность равна нулю, и стремится даже к нулю, а равна нулю, конечно, их всех надо освободить. Я рад, что Ярослав выйдет первым, но, конечно, я бы хотел, чтобы и другие, те ребята, кто проходили с ним по делу, чтобы они тоже как можно скорее оказались на свободе.
Вы будете добиваться оправдания Белоусова или пересмотра дела?
Посоветуемся. Это же я в данном случае только инструмент. Я посоветуюсь с Ярославом и посмотрим, почему бы и нет. Возможность такая у нас есть, сроки никакие мы не пропустили.
В эфире «Радио Свобода» был адвокат Ярослава Белоусова Дмитрий Аграновский. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 8 сентября отмечается Международный день солидарности журналистов. 2014 год выдался обильным на события, напомнившие в очередной раз о важности и многочисленных опасностях журналистской работы. Достаточно отметить недавние случаи похищений и гибели журналистов, порой при жутких обстоятельствах на Украине и в Сирии. Однако, насколько укрепилась в результате этого солидарность мировой общественности с журналистским сообществом или даже между самими журналистами внутри своего цеха, рассказывает наш корреспондент в США Евгений Аронов.
На днях «Радио Свобода» попросила базирующийся в Нью-Йорке комитет защиты журналистов прокомментировать гибель на Украине российского фотокорреспондента Андрея Стенина. Тот факт, что Стенин работал на «Россию сегодня», одиозное в глазах Запада информагентство, не вынудил представителя КЗЖ как-либо откорректировать стандартную формулировку идеалов своей организации. «Мы защищаем в равной мере всех журналистов, независимо от их личных политических взглядов или позиции издания, которые они представляют. Если человек занимается сбором и анализом информации в целях ее публичного распространения, то он наш подопечный. Безотносительно к тому, является он профессиональным журналистом или блогером-любителем. Мы не делим собирателей и распространителей информации на честных репортеров и пропагандистов, понимая, что эти категории условные. Где бы журналиста ни притесняли, мы требуем от властей обеспечить его неприкосновенность. Если он погибает при исполнении профессионального долга, мы настаиваем на проведении всестороннего, честного и гласного расследования. В какой степени разделяют приведенную формулировку работники журналистской гильдии? В гостях у нас литературный критик еженедельника Weekly Standard Филипп Терзиен.
Большинство журналистов в демократических и толерантных странах верят в идеалы цеховой солидарности. Сбор и распространение информации для нас очень важны сами по себе, а также как элемент фундаментальных ценностей, свободы слова и самовыражения. Поэтому мы считаем иностранных журналистов товарищами по перу, поддерживаем их право на свободу слова и осуждаем тех, кто их притесняет. Здесь мое чувство журналистской солидарности непоколебимо и охватывает тех, с кем я резко расхожусь в политических взглядах. Не пошатнет это чувство и отсутствие взаимной терпимости со стороны моих оппонентов, их нежелание защищать мое право на самовыражение или даже активное желание заставить меня замолчать. Полагаю, однако, что большинство коллег в Америке не разделяют позиций Комитета защиты журналистов и родственного ему Репортерского комитета за свободу печати. Или Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена, которые наделяют журналистов абсолютным, ничем не ограниченным правом придавать огласке любые сведения, всегда и везде, не считаясь с последствиями. Очень показателен в этом смысле случай моего старого приятеля, репортера «Нью-Йорк Таймс» Джеймса Райзена.
Джеймс Райзен опубликовал книгу о борьбе США с международным терроризмом, в которой разглашает государственные тайны, переданные ему бывшим сотрудником ЦРУ. Райзен отказывается раскрыть имя своего информатора. За это он может сесть в тюрьму. «Я не считаю журналистскую братью священным орденом, полномочным ставить себя выше закона», — говорит Терзиен. Как американец, Райзен пользуется определенными правами и привилегиями, что предполагает некие встречные обязательства с его стороны. Например, уважение законов своей страны, если они предписывают тебе воздерживаться от обнародования информации, которая может нанести вред национальной безопасности.
Мужественные люди, например, борцы за свободу слова в Зимбабве, оказались за решеткой или были казнены вследствие того, что Джулиан Ассанж, преисполнившись чувства собственного величия, разместил в интернете документы, содержавшие их имена. Что касается Джеймса Райзена, то он, если угодно, совершил акт гражданского неповиновения и, по примеру своих великих предшественников, Мартина Лютера Кинга или Генри Торо, бросивших сознательный вызов власти и ее несправедливым законам, имеет шанс с гордостью отправиться за свои идеалы в тюрьму.
Небольшой экскурс в историю. Международный день солидарности журналистов был инициирован Международной организацией журналистов, которая, в свою очередь, была создана по прямому распоряжению Сталина за несколько месяцев до окончания Второй мировой войны и мыслилась им как орудие советской пропаганды в надвигавшемся противостоянии с Западом. Штаб-квартира организации располагалась в Праге. Решение закрыть ее приняло в 1995 году МВД Чешской Республики, обвинив Международную организацию журналистов в пособничестве коммунистическому режиму. Международный день солидарности журналистов – это детище МОЖ, появившееся на свет в 1958 году. Дата его проведения была выбрана 8 сентября. Это была дань памяти Юлиуса Фучика, чешского журналиста, повешенного нацистами в берлинской тюрьме 8 сентября 1943 года. Фучик был также членом ЦК Компартии Чехословакии, апологетом Сталина, прославлявшим и оправдывавшим злодеяния тирана. В годы Холодной войны он был культовой фигурой и идеологическим символом во всех странах соцлагеря. Спустя 3 года после смерти Фучика, в Германии же, но не в Берлине, а в Нюрнберге, был казнен, опять-таки осенью и тоже через повешение, другой Юлиус, также журналист, по фамилии Штрайхер. Он был видным деятелем НСДАП и главным редактором партийной газеты «Штурмовик». На процессе нацистских преступников ему была инкриминирована пропаганда геноцида. Оба Юлиуса были личностями убежденными, глубоко преданными своим идеалам, поплатившимися за эту преданность жизнями. Но ими двигали ценности, далекие от тех, которыми руководствовались, скажем, американские журналисты Даниэль Перл, Джеймс Фолли или Стивен Сотлов, которые в лучших традициях военкоров отважились на независимое и непредвзятое расследование деятельности исламистов на Ближнем Востоке, Как пишут сейчас все ведущие издания, их смерть была не напрасной. Она напомнила людям мира о необходимости быть бдительными перед лицом опасности транснационального исламского терроризма. Если смерть коллег, настигшая их на профессиональном поприще, и может как-то сплотить репортерский цех и укрепить его солидарность, то это явно не смерть партфункционеров, а журналистики Юлиуса Фучика и Юлиуса Штрайхера, убежден наш собеседник Филипп Терзиен.
У нас в Соединенных Штатах было в 30-е годы прошлого века немало таких, как Фучик и Штрайхер. И слева, и справа, особенно слева. Страшно вспомнить, как они травили коллег, с ними несогласных, как они раскалывали, а не скрепляли журналистское сообщество. Я не сомневаюсь, что сталинисты, засевшие тогда в журнале «The Nation», глазом не моргнув, уничтожили бы, если могли, мое либеральное издание «The Weekly Standard» за идеологически вредные мысли. Тем не менее, большинство американских журналистов, верных принципам плюрализма и толерантности, были против того, чтобы власти закрывали издания радикальной направленности. Готовность журналиста умереть за свои идеалы еще ничего не говорит нам о верности или ложности этих идеалов. Их самопожертвование не накладывает на современников никаких обязательств возносить им хвалу. Поэтому вместо того, чтобы спорить, чья смерть, Фучика или Штрайхера, лучше напомнить журналистам, в чем состоит их подлинное профессиональное призвание, или приурочивать Международный день солидарности журналистов к датам казни одного или другого, я бы предложил славить журналистскую солидарность в день рождения американца Скотти Рестона.
Джеймс Скотти Рестон родился в бедной шотландской семье. Мальчиком привезен в США, сам, как говорят американцы, сделал себя человеком, выбился в ведущие в стране журналисты, возглавлял бюро «Нью-Йорк Таймс» в Вашингтоне, был близок к политическому истеблишменту, на коротке общался с президентами от обеих партий и их помощниками, имел доступ к самой закрытой информации, но никогда им не злоупотреблял. Неизменно сохранил объективность и в своих корреспонденциях, и в комментариях, а заодно равноудаленность от демократов и республиканцев. Всегда эмоционально находился в гуще схватки, а профессионально всегда над ней.
Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Мы продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. У микрофона Александр Гостев. На следующей неделе исполняется 15 лет с тех дней, когда в российских городах достигла пика серия таинственных взрывов жилых домов, потрясших все общество. В ночь с 8 на 9 сентября в Москве взлетел на воздух 9-этажный жилой дом на улице Гурьянова. Погибли, по официальным данным, 106 человек. 13 сентября мощный взрыв разрушил 8-этажный дом в Москве на Каширском шоссе. Погибли 124 человека. 16 сентября в Волгодонске под развалинами дома погибли 19 человек. А 22 сентября произошел странный инцидент в Рязани, после которого взрывы прекратились. В подвале жилого дома были обнаружены мешки с белым порошком и взрывное устройство. Власти объявили, что был предотвращен очередной теракт, однако затем выдвинули другую версию. В Рязани проходили учения ФСБ. Закрытый судебный процесс над двумя чеченскими боевиками, которых удалось арестовать и которые были признаны виновными в совершении ряда из этих терактов, оставил больше вопросов, чем дал ответов. Очень у многих депутатов той поры, журналистов и общественных деятелей обстоятельства происшествия в Рязани и последовавшие путанные заявления официальных лиц вызвали вопросы к Федеральной службе безопасности России. Живущий в США историк Юрий Фельштинский, написавший вместе с покойным бывшим офицером ФСБ Александром Литвиненко книгу «ФСБ взрывает Россию» и снявший потом фильм «Покушение на Россию», многие годы упорно утверждают, что за этой серией терактов стояли российские спецслужбы, стремившиеся поднять рейтинг Владимира Путина и оправдать начало Второй Чеченской войны. Вот что он заявил в интервью «Радио Свобода». «Появилась ли за 15 лет или за последние годы какая-либо дополнительная ясность в деле о взрывах домов осенью 99 года? Новые доказательства, детали, свидетельства?»
Я думаю, что главное доказательство, которое появилось за последний год, как это может быть не странно, это события, связанные с Украиной. Когда в 99 году произошли эти взрывы, и когда в 2000 году я начал заниматься этой проблемой, выводы, к которым я пришел, были тогда для меня самого очень как бы неприятными и неожиданными. Потому что в 99 году мы все-таки жили в другой эпохе. Мы были далеки от той России, с которой мы столкнулись, или которую мы вот видели видим сегодня. Тогда, в 2000 году, в 2001 году, когда книга публиковалась, да и позже, еще несколько лет, не был ясен главный ответ на главный вопрос. Для чего? Для чего взрывались дома? Для чего начиналась Вторая Чеченская война? Для чего приходил к власти Путин? Для чего он продвигал на все политические и государственные должности бывших сотрудников спецслужб? Теперь в 2014 году мы получили главный ответ на главный вопрос. А для того, чтобы, как сказал интеллигентно Путин, исправлять исторические ошибки 91 года, а, как сказал тот же Путин, неинтеллигентно и немножко в другой связи, для того, чтобы всех мочить в сортире. Как угодно можно это называть. Возрождение Российской империи, возрождение бывшего Советского Союза, захват мира. В этом смысле это главное доказательство. То доказательство, которое отсутствовало все эти годы.
То есть вы считаете, что 99-й год – это первый шажок?
Конечно же, 99-й год – это не первый шажок. Это, наоборот, оказался как бы последний шажок в неком первом этапе. Первый этап, как бы первая попытка захвата власти спецслужбами в России – это август 91-го года. ГКЧП – это попытка спецслужб сбросить Горбачева и захватить власть в России. Потому что до 91-го года КГБ всегда было инструментом, подчиненным Коммунистической партии Советского Союза. Это была попытка перевернуть вот эту вот схему, ликвидировать компартию, в смысле ее политического руководства, и возглавить Советский Союз. Мы это видели, когда пришел к власти Андропов. И не случайно, кстати говоря, такое уважение сейчас отдается со стороны нынешнего российского руководства, включая Путина, именно Андропову.
Угроза терроризма в России, неважно какого, с какой стороны, она ведь никуда не исчезла. Российские спецслужбы с той поры как раз живут за счет совершенствования методов борьбы с терроризмом. Однако ничего не изменилось.
К сожалению, это относится не только к России. После 11 сентября 2001 года в Америке ставки вот эти террористические настолько подняты, что как бы мелкие терактики, когда там гибнут десятки людей, например, а сейчас уже к ним относительно, к сожалению, человеческий цинизм спокойно относится. Сейчас вот после начала уже новой европейской войны, когда мы говорим уже о 2500 убитых русских и украинцах во время войны в Европе, то, согласитесь, мы уже немножко в другом измерении. На общем фоне российско-украинского конфликта эта тема просто уже никого не интересует. То, что спецслужбы предотвратили там какой-нибудь теракт в Дагестане или убили там двух сепаратистов или до трех террористов.
Россияне ведь вообще с 99-го года живут, окруженные вот этим миром спецслужб, романтикой спецслужб. А с другой стороны, все эти бесконечные металлодетекторы, все эти обыски, все эти расширяющиеся бесконечно права правоохранительных органов и так далее. И это обстановка постоянного накала. Но вот с 99-го года за 15 лет жители России, видимо, привыкли находиться вот в постоянном таком режиме.
К сожалению, это так. Я даже не знаю, осознанно это привычка или неосознанно. Но ведь, понимаете, с 99-го года у российских граждан были отняты абсолютно все права. Но главное, повторяю, у нас ставки повысились.
Вы знаете, что стало с людьми, которые тогда пытались выяснить или рассказать правду о терактах? Ведь их было очень много. И среди них и Сергей Ющенков, и Юрий Щекочихин, и отчасти Анна Политковская, и, конечно, Александр Литвиненко. Все покойные. И адвокат Михаил Трепашкин, который сидел в тюрьме. Но была и масса рядовых, свидетелей, участковых милиционеров и так далее.
Когда тот или другой человек погибает, очень трудно сказать, что да, вот он погиб именно из-за того, что он занимался взрывами домов. Но действительно, вы сейчас назвали целую череду людей, и все они какое-то отношение к теме расследования имеют. Именно Щекочихину я рукопись передавал в Загребе. Судьба этих людей оказалась трагична. Произошло ли это именно из-за того, что они занимались взрывами домов, или из-за того, что они в том числе занимались взрывами домов, мы, наверное, никогда не узнаем. Когда мы делали фильм «Покушение на Россию», мы записывали интервью интервью с очень большим количеством людей. Вот у меня до сих пор все эти записи есть. Проблема в том, что все вот эти вот люди уже через несколько лет никогда в жизни бы не сказали бы под камеру того, что они сказали там в 2000-2001 году. Мир изменился, жизнь изменилась. Те же самые люди, если вы будете задавать сегодня те же самые вопросы, в лучшем случае на эти вопросы просто не будут вам отвечать. Я искренне надеюсь, что все люди как бы живы и целы, и все они есть.
В эфире «Радио Свобода» был историк Юрий Фельштинский. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В Белоруссии значительное общественное внимание привлечено к юбилею битвы под Оршей. Эта дата отмечается 8 сентября. В 1514 году в ходе одной из русско-литовских войн войско Московского государства было разбито объединенной армией Великого княжества Литовского и Королевства Польского. В отрядах польских и литовских феодалов в Оршанской битве принимали участие наемники из нескольких европейских стран и ополчение, составленное из населения городов и деревень, находящихся сейчас на территории Белоруссии. Оршанская битва принесла польско-литовским союзникам тактический успех и была успешно использована в пропагандистских целях в Европе, однако не помогла отвоевать занятый князем Василием II несколькими неделями ранее Смоленск. Война окончилась в 1522 году присоединением смоленских земель к русскому государству. О восприятии Оршанской битвы в современном политическом контексте мой коллега Андрей Шары побеседовал с историком Центральной Европы, обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым.
Известно, что на территории Литовского княжества большинство населения были православными христианами, видимо, считали себя частью русского народа в том понимании, там, 15 века.
Теория такой всеобщей русскости, как раз это одна из политизированных теорий, и если продлевать ее во времени, то в 19 веке это идеология западорусизма, так называемая. А если уж в современности ее продолжать, то где-то оттуда растут корни нынешней теории русского мира. Говорить о развитом национальном сознании всего населения каких-либо территорий там, Восточной Европы, применительно вот к XVI веку или даже к более поздней эпохе, там, вплоть до XIX века, очень сложно. Значительная часть населения Великого княжества Литовского была православными верующими, говорившими на различных диалектах славянского языка. Если мы говорим вот о территории современной Беларуси, то принято считать, что это старобелорусский язык.
А я встречал такое название западнорусский язык.
Смотря о чем мы говорим. Говорим ли мы о языке повседневного общения обычных жителей разных слоев населения, или же мы говорим об официальном языке Великого княжества Литовского, на котором были написаны его документы. Вот если говорить о втором, то это был язык, сугубо литературно-административный, он отличался от того, на котором говорили между собой на улицах, дома, на рынке. И у него тоже есть несколько названий. Вот одна традиция называет его старобелорусским, есть и определение его как западнорусского наречия или даже литвинского, не путать с литовским. Здесь все очень запутано. Но факт остается фактом, что, в принципе, белорусский язык, наверное, наиболее близок к этому языку из современных существующих языков. Хотя, когда читаешь эти тексты, много слов, свойственных целой группе славянских языков.
Для белорусского национального сознания эта битва важна?
Для той белорусской национальной традиции, которая опирается на существование на эпоху Великого княжества Литовского, как на фактически такое первую реинкарнацию, что ли, белорусской государственности. Был такой историк белорусский, Микола Ермолович, который даже написал книгу под названием «Белорусская держава. Великое княжество Литовское». В этом названии уже заключена некая такая историко-идеологическая программа. Но здесь мы натыкаемся на проблему того, можно ли современное национальное самосознание отождествлять с государствами, которые не имели такого самосознания в современном его смысле. Великое княжество Литовское населено было действительно предками современных белорусов в значительной степени. Действительно, в значительной степени православного исповедания. Но ощущали они себя, тут уже вопрос очень сложный. Простой человек в ту эпоху, простой крестьянин, вообще ощущал себя, у него было локальное, местное самосознание. Шляхта – это другое дело. Люди образованные, люди определенного социального статуса, но они себя ощущали в первую очередь подданными того или иного государя, членами того или иного, так сказать, политического сообщества. Были там разные формулы, особенно в таком сложном государстве, каким было Великое княжество Литовское. То есть это были литвины, подданные великого князя, которые, конечно, конечно, могли считать себя и принадлежащими к вот этой русской, от слова «Русь», а не современная Россия, конечно, традиции и языковой, и культурно-религиозной. Потом постепенно, уже в более позднюю эпоху, в 17 веке, произошла полонизация этой шляхты, то есть они уже начали говорить по-польски, начали отождествлять себя с польской культурой. То есть в любом случае эти явления не тождественны тому, как формируются нации уже на современном этапе, в 19-20 веке.
Судя по всему, Оршанская битва была столкновением двух таких феодальных воинств, сформированных по такому ленному еще принципу. Понятно, что формально это начало нового времени, но, видимо, эта старая феодальная традиция, она в Восточной и Центральной Европе тогда еще главенствовала. Для людей, которые сейчас склонны придавать большое значение этой битве, и это видно по многочисленным публикациям в интернете, скажем, она предстает еще и как сражение таких рыцарей западных в блестящих золотых доспехах против орды чуть ли не, так сказать, татаро-монгольско-русской такой.
Знаете, я скажу так, это нормально. Дело в том, что конструирование любого национального самосознания и его строительство, оно предполагает определенный исторический миф. То, что я говорил до сих пор, это я как бы пытаюсь оценивать с позиции, ну, сугубо исторической, такой отстраненной. Но когда мы говорим о национальном самосознании, оно не может без мифов. Это как бы строительство, ну, что ли, сознания целого сообщества, кто мы, откуда мы вышли, кто мы такие, что для нас характерно. И тут нельзя без предков видеть в Великом княжестве Литовском в определенной мере как бы предшественника вот современного там белорусского народа, ну, ВКЛ было более широким государством, там не только оно, и с Украиной связано, естественно, и с Литвой современными. Это нормально. Вопрос только в том, насколько при этом современная политика, как вы правильно заметили, в это все вмешивается. В принципе, с исторической, опять же, точки зрения, да, борьба между ВКЛ и Московской Русью, и Московским княжеством была борьбой за доминирование вот на тех восточноевропейских землях, которые когда-то входили в состав той еще Киевской Руси. И эта борьба не была предрешена. Могла в роли объединителя всех этих земель выступить Москва, как в итоге получилось, а могла и Вильня, Вильнюс, если придерживаться современного названия. И вот все это решалось на полях вот тех самых битв. Если бы победила ВКЛ, а в принципе, учитывая связь ВКЛ с Польшей, эту унию, которая позднее возникла, то как бы можно себе представить, что весь вот этот, я сейчас употреблю это мною нелюбимое словосочетание, русский мир, он бы так или иначе был бы ближе интегрирован в Европу, а не выступал бы в роли такого цивилизационного противовеса, в роли которого Московия, русское государство, Российская империя, а потом уже и Советский Союз под совсем другим флагом пытались выступать все время своего существования. За этим всем определенная историческая как бы основа есть. Но когда сейчас кто-то может пытаться это, так сказать, тупо экстраполировать на то, что «а вот мы европейцы, а вот это азиаты», это, конечно, уже игры, которые с историей мало что общего имеют. Хотя, если мы взглянем на то, что сейчас творится, я имею в виду отношения России с ее ближайшими соседями, то именно такому восприятию части людей и на Украине, и в Беларуси, и в других странах, конечно, такое поведение России, оно как бы играет на руку.
О юбилее Оршанской битвы рассказывал историк, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 10 сентября исправительный суд Парижа огласит вердикт по делу 9 активисток движения «Фемин», известного своими эпатажными топлес-выступлениями в защиту прав женщин. В июле с опозданием почти на год, слушания переносили дважды, девушкам предъявили обвинения по факту акции, устроенной ими в соборе Парижской Богоматери в Париже в феврале прошлого года. Прокуроры потребовали обязать каждую из 9 обвиняемых выплатить штраф в размере 1500 евро за нанесение ущерба одному из колоколов главного собора Франции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
Это первый во Франции судебный процесс против основанной на Украине и 2 года назад перекочевавшей в Пятую Республику радикальной женской группы, которую многие феминистские организации не раз подвергали критике за искажение сути их идей. 12 февраля 2013 года 9 активисток «Фемин» в общем потоке туристов вошли в собор Парижской Богоматери. Их целью было отметить решение папы римского Бенедикта XVI оставить святой престол. Оголив грудь с надписями типа «Пока, Бенедикт» и «Кризис веры», девушки стали скандировать лозунги против папы римского и гомофобии и бить деревянными палками в 3 новых золоченых колокола, временно установленных во внутренней части церкви. Колокола были сделаны французскими мастерами к 850-й годовщине возведения собора, и позже их должны были укрепить на колокольнях. День для своей акции Фемен выбрали не случайно. Национальная ассамблея, нижняя палата французского парламента, как раз должна была утвердить закон, разрешающий однополые браки. Охрана собора грубо выдворила возмутительниц спокойствия на улицу. Одной из активисток сломали зуб, а другую волокли за волосы. За это три сотрудника службы безопасности собора были условно оштрафованы на суммы от 250 до 500 евро. А для каждой из девяти активисток Фемен обвинение потребовало штрафов в размере 1500 евро, хотя администрация собора Парижской Богоматери требовала 7000 евро на ремонт колокола Святого Марселя и еще 10000 компенсации за моральный ущерб. Лидер движения Фемен, 24-летняя Инна Шевченко, тем не менее уверена, что 10 сентября исправительный суд Парижа примет решение в пользу девушек.
Мы ожидаем, что мы победим этот суд, но, наверное, мы можем проиграть этот суд только в одном случае. В том случае, если государство Франции потеряло вкус и значение секуляризма. Процесс был, на самом деле, очень смешон, потому как никто из юристов со стороны Нотр-Дама не мог показать никаких доказательств о том, что колокол был поврежден, а вместо того мы послушали речь о том, как это плохо приходить в церковь и проводить там протесты, так как это может оскорбить чувства верующих. Поэтому, конечно, с такой абсурдной защитой, которую мы наблюдали, мы готовы только выиграть.
4 сентября во время нашей беседы Инна Шевченко как раз направлялась в Национальную ассамблею на конференцию представителей феминистских движений. Это мероприятие было инициировано французскими парламентариями с целью обсуждения проблем дискриминации по половому признаку. По словам руководительницы украинского женского движения, во Франции Фемен давно не является аутсайдером, хоть и не сразу, но удалось наладить сотрудничество с местными феминистскими и правозащитными организациями.
На протяжении этих двух лет отношение менялось, потому что, когда мы только появились во Франции, было очень сложно найти какой-либо контакт с феминистическими организациями. Они ведут свою деятельность уже давно здесь и, наверное, не готовы были принять украинскую феминистическую организацию по разным причинам. Но в данный момент мы очень плотно сотрудничаем и имеем постоянный контакт с организациями, такие как «Азель Феминизм» и другими организациями. Вот, к примеру, сейчас мы направляемся на встречу со всеми организациями. Также 20 сентября в штаб-квартире «Фемен» мы устраиваем большой день феминизма, где будут присутствовать активисты, представители разных феминистических организаций во Франции. Будут организованы дебаты, просмотры феминистических фильмов, выставка и все остальное. Это мы делаем совместно с другими организациями.
Штаб-квартиру «Фемен», расположенную неподалеку от площади Клиши в Париже, парижская мэрия давно грозит освободить от ее обитателей, так как здание было занято незаконно. Тем не менее, Инна Шевченко настроена оптимистично. Полиция, по ее словам, у них пока не появлялась.
У нас история с штаб-квартирой «Фемен», конечно, продолжается до сих пор, потому что сейчас штаб-квартира «Фемен» находится в оккупированном здании, да, то есть это склад, который мы открыли год назад. И пока еще мы находимся там, хотя уже есть решение суда о том, что Фемен должен покинуть здание, но все-таки нас пока еще официально не выселяли, пока еще полиция не приходила.
Инна Шевченко переместила головное представительство Фемен в Париж в августе 2012 года. Сама она получила здесь политическое убежище. Во Франции у организации порядка 370 членов, из них 25 в Париже. Фемен официально зарегистрирована здесь как ассоциация.
Конечно, отношения меняются в зависимости от наших действий и акций. Конечно, я не буду скрывать того, что многие акции, конечно же, не нравятся. И очень часто мы арестованы и все остальное. То есть, конечно, я этого скрывать не буду, но мы на это не жалуемся, потому что мы сами понимаем, что мы такая организация, которая в первую очередь будет противостоять членам парламента или любой форме власти, если будет какое-то нарушение женских прав или человеческих прав в общем.
Вести правозащитную деятельность во Франции гораздо проще, чем на Украине, признается Инна Шевченко.
Я думаю, что никто не посмеет сравнивать систему в Украине и политическую реалию в Украине и во Франции. Конечно же, здесь было намного проще. К примеру, нам никто не отказывал в регистрации движения, к примеру, да, как нам отказывали в Украине на протяжении, наверное, 3 лет. Конечно, намного свободней, но все-таки иногда попадаются такие случаи, как, к примеру, мы можем быть избиты националистами на улице, даже в Париже, да, и нашу штаб-квартиру ночью могут поджечь. Мы точно так же получаем угрозы по телефону ежедневно. В каких-то случаях иногда даже хуже. Но, в общем, если говорить о политической ситуации, конечно, во Франции намного проще вести политическую деятельность, чем в Украине.
Теперь Фемин предстоит лично на себе испытать, как действует французская правовая система. Помимо решения по делу об акции в Нотр-Дам, в этом месяце должен также состояться суд над активисткой Яной Ждановой. 5 июня этого года, в день визита президента России в Елисейский дворец, она, выступая в роли женщины ВАМП, накинулась на воскового двойника Владимира Путина в музее восковых фигур Гревен в Париже и исколола его деревянным клином. Фигура была уничтожена, и сделавшей это девушке сейчас грозит штраф в размере 50 тысяч евро. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете «Время свободы», план на неделю. 40 лет назад, 12 сентября 1974 года, в результате военного переворота, осуществленного группой офицеров-марксистов, был свергнут последний император Эфиопии Хайле Селаси I, самодержавно правивший страной 44 года и считавший себя потомком легендарного царя Соломона. Он был одним из самых известных монархов 20 века. Хайле Селаси, имя которого переводится как «Сила Троицы», до сих пор почитается во всем мире растаманами, как воплощение их бога Джа на земле. Само название этого религиозного движения, растафарианство, происходит от его титула и имени до коронации – Рас, то есть верховный феодал Тефери Меконен. Хайле Селаси I стал символом борьбы Эфиопии против итальянских оккупантов. Вместе с тем, к моменту свержения император считался совершенно одиозным и кровавым деспотом, как на Западе, так и в странах социалистического мира. Миллионы людей в годы его правления умерли от голода, были казнены или погибли во внутренних и внешних военных конфликтах. О покойном эфиопском императоре вспоминает бывший советский инженер-нефтяник Григорий Липкин в конце 60-х годов, работавший в Эфиопии на строительстве нефтеперерабатывающего завода.
Вам приходилось видеть последнего императора Эфиопии? Если да, то при каких обстоятельствах?
Да, приходилось. Это было очень давно. Это был в 1967 году. Я был одним из специалистов, кто был вовлечен в пуск нефтеперерабатывающего завода. Тогда это была Эфиопия, сегодня это Эритрея, город Асап на Красном море. И когда завод был пущен, то на его торжественное открытие приехал Хайле Селаси I, император Эфиопии. И когда он пришел на один из объектов, который пускал я его там встретил на этом объекте, мы с ним поздоровались. Есть у людей публичных фигур такое, видимо, свойство. Во всяком случае, у Хайле Селаси оно было. Он здоровался так, как будто бы, вообще-то говоря, вот все остальные нам мешают. Вот сейчас они уйдут, и мы наконец с тобой посидим и поговорим. И мы прошли с ним метров 100-150 по объекту. Он общался на Амхаре с моим напарником эфиопским. После этого был действительно царский прием, обед царский. Но это уже не было общения, это было общение, так сказать, с элитой, что ли. С ним была его внучка. Тогда ей было, наверное, лет 10-11, я думаю. Милая девочка. У него был еще внук, адмирал. Адмиралу было, наверное, лет 25, не больше, я думаю, меньше. Но тогда его с ним не было. Я с ним общался незадолго до этого. Он тоже как-то неожиданно появился на моем объекте. Я даже подошел к нему и спросил, что вы тут делаете. Это был его внук, как мы с ним потом немножко поговорили. Общение было на английском.
Ну, правильно ли я вас понял, что он вел себя как типичный монарх, ну, скажем так, европейского стиля? Или все-таки вы чувствовали, что народ его обожествляет, или вообще какое-то к нему особое, совершенно особое отношение?
Он монарх, да, наш человек, а вот его окружение – это негодяи. Примерно так, как и в России это бывало. И это я мог тоже наблюдать, потому что его окружение – это были члены парламента, которых, по-моему, он сам и назначал. Это были то, что называется латифундисты, люди, которые владели там большими земельными участками. Они не производили впечатления самых умных людей на свете. Они больше мне тогда напоминали Советский Верховный Совет. Какие-то люди назначенные, чего-то они там, ну, туповатые. Прямо скажем. Они могли раздражать, действительно. Была такая сцена, когда во время обеда, это было на полуоткрытой местности, к нему пытался прорваться какой-то человек, видимо, с прошением, но охрана быстренько с ним справилась, и, помню, прикладами его куда-то там загнала. Я так думаю, что, конечно, в народе было, так сказать, обожествление, наверное, правильное слово, но вот добраться до него было очень трудно. Кроме всего прочего, он же герой, он же победил итальянцев, во всяком случае, противостояние. Эритрея была итальянской колонией, а итальянцы захватили всю Эфиопию или пытались, во всяком случае, это сделать. Он возглавил это вот сопротивление итальянской агрессии и тем самым стал героем нации, не просто императором.
И он продолжал опираться на своих соратников с теми, с кем он воевал, или ему пришлось убрать их из двора, чтобы сохранить свое влияние отдельное?
Я точно не могу сказать, потому что я помню, какие-то люди были рядом с ним. Я даже помню полицай президента, который... Хайле Селасия была его вечная какая-то маленькая собачка его была. Так вот она... Все время висела на брючинах этого полицая президента. Уж не знаю, насколько это был человек, на который он опирался. Просто вот смешной момент мне запомнился.
Для вас, как для иностранца, создавались какие-то особые условия, когда вы были в Эфиопии?
Я не знаю, что называть особыми условиями. Мы были, так сказать, советскими людьми, и любое условие за границей было уже для нас как бы особое. Жили мы... Это город Асап, это очень маленький городок. Улицы были не асфальтированы, их асфальтировали только после того, как мы пустили нефтеперерабатывающий завод, и то это было через несколько лет. Я не знаю даже, сколько там было населения, но ну, очень немного. Это, правда, это портовый город, туда заходили достаточно крупные суда, китайские, американские, советские. Специально для советских специалистов, а там было достаточно много народу, потому что советскими силами проводился монтаж. И строительство этого нефтеперерабатывающего завода, потом приехали мы пускать его. Там была построена, можно сказать, гостиница, но гостиница не в таком уж прямом американско-европейском смысле этого слова, а ну такое, в общем, легкое строение с много открытых площадок. Ну, в общем, было достаточно комфортабельно, да.
Вы были в Эфиопии, как вы упомянули, в 1967 году. Прошло 7 лет, и режим императора Хайле Селасии I был свергнут 12 сентября 1974 года. Когда вы были там, закрадывались мысли, что режим неустойчивый?
Таких мыслей напрямую не было, но то, что брожение умов я отчасти мог наблюдать, это так. Например, операторы, которые работали у меня, они прошли подготовку где-то, по-моему, в Капотне, в Москве. Они немного говорили по-русски и по-английски. Нужно сказать, что оператор нефтеперерабатывающего завода – это даже по коммунистическим, ленинским понятиям – это рабочая аристократия. А в Эфиопии это уже просто часть интеллектуальной элиты. Так вот, эти ребята молодые, они смотрели журналы, иногда мне вдруг задавали вопросы, вот какой был строй был бы лучше для Эфиопии, потому что что-то тут не так. То ли как в Америке, то ли как в Советском Союзе. Ну, я как тогда советский человек пытался уйти от этих вопросов.
Какой-то дух диссидентства вы чувствовали уже тогда?
Ну да, это несомненно было. Я думаю, что потом очень хорошо этим воспользовались советы.
А что вы имеете в виду?
Советское влияние нарастало там, в Эфиопии. Нужно сказать, что Эфиопия ведь наполовину мусульманская, наполовину христианская, а именно православная страна. Особые отношения Эфиопии с Россией были всегда. Там с незапамятных времен функционирует в Аддис-Абебе российский, потом советский, потом, наверное, сейчас опять российский госпиталь, так называемый Бальчик-госпиталь. Там много было всяких учреждений советских, и думаю, что это было все не зря, конечно.
Вы имеете в виду, что Советский Союз ставил целью свержения этого режима?
Несомненно, у меня в этом сомнений нет. Это уже, конечно, последующий анализ. Тогда, когда я работал там на нефтеперерабатывающем заводе, меня больше интересовали задвижки и краны.
Об императоре Эфиопии Хайле Селасе I вспоминал бывший советский инженер-нефтяник Григорий Липкин. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 14 сентября в России пройдет единый день голосования, самый масштабный за последнее время. В 30 регионах будут выбирать губернаторов, 14 депутатов областных законодательных собраний. Во многих регионах пройдут муниципальные выборы. 4 сентября в Москве, где в единый день голосования пройдут выборы в Мосгордуму, началось досрочное голосование, которое не проводилось в российской столице с 2008 года. Досрочное голосование за 10 дней до выборов началось и в Санкт-Петербурге. Представители оппозиции заявляли о выявленных в ходе него нарушениях. О том, за какими выборами в единый день голосования эксперты будут следить с особым интересом, «Радио Свобода» рассказал политолог Александр Кынев. С ним беседовала моя коллега Любовь Чижова.
Будет еще большое количество муниципальных выборов. Если оставить там за скобками Крым, то на остальной территории страны в 19 региональных центрах изберут органы местного самоуправления, причем в 11 случаях эти городские думы в дальнейшем изберут главу города и наймут по контракту сити-менеджера. Пройдет также несколько прямых выборов мэров, в частности, в Благовещенске, например, в городе Братске. Так что это довольно значимые, довольно интересные кампании. Кстати, интриги в них на самом деле гораздо больше, чем на выборах губернаторов, где фактически не зарегистрировали никого из основных конкурентов, поэтому интрига убита. Главное, зачем будут наблюдать на предстоящих выборах, ну, это явка, потому что совершенно очевидно, что после того, как конкуренция была сведена к сугубо символической, после того, как конкуренция была убита, в общем, исчез во многом смысл в агитационной кампании, мотивировать людей на участие в выборах очень тяжело. Но поскольку все равно власти регионов стремятся демонстрировать некую явку, потому что, ну, явка – это символ авторитета губернатора, он же не может там избираться с 10% явки, это будет выглядеть смешно. Поэтому уже сейчас мы видим огромное количество сигналов с регионов о том, что уже начинаются всевозможные махинации, связанные с попыткой организовать эту самую явку любыми способами. Уже есть масса информации о принуждении к досрочному голосованию. Такие сигналы идут из Санкт-Петербурга, из Ивана, Ивановской области, из Алтайского края, Республики Алтай. То есть, в общем, сигналов достаточно много. Уже идут информация о подготовке к прямым манипуляциям в виде круизного голосования, в виде инструктажей определенных членов комиссии. Буквально там вчера, например, прошли дебаты по 20-му округу Мосгордумы. Один из кандидатов прямо там рассказывал о том, как вот в конкретном округе готовится круизное голосование. Так что, в целом, картина такова, что совершенно очевидно, когда интриги нет и когда явка реально будет низкая, я буду пытаться компенсировать так, как могут, а могут у нас сами знаете как. Так что в этом смысле с выборами губернатора все вот достаточно печально. Есть несколько регионов, где есть слабая надежда на второй тур, но это будет зависеть в том числе от явки в региональных центрах. У нас же как устроен средний российский регион, более протестно голосует город, там более независимое, более, скажем так, самостоятельное население, больше контроля, но явка в городах ниже. И выбор обычно выигрывает периферия, то есть маленькие города, села, где обычно высокая явка и мало контроля. Соответственно, вопрос победы в один тур в ряде регионов, таких, скажем, как Мурманская область, таких, как Якутия, таких, как Республика Алтай, будет решаться именно за счет того, какая будет явка в региональных центрах и какая будет явка на периферии. Это по многому результаты и определит. Гораздо интереснее выборы ЗАГС собраний, поскольку там победитель не один, победителей много. И, соответственно, вопрос в том, а какие конкретно партии пройдут и какова будет динамика. Скажем, в прошлом году динамика всех системных партий основных, то есть КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» была для них довольно печальной. Они потеряли довольно много голосов. На фоне разочарования в них протестного избирателя, который голосовал за новые проекты, либо вообще не приходил голосовать в новых условиях, поскольку явка снизилась, в том числе за счет неявки именно протестного электората.
Чем интересны выборы в Мосгордуму, которые пройдут 14 сентября?
В целом, по большинству округов, там, где реальная позиция не зарегистрирована, интриги тоже фактически нет. Но есть, тем не менее, отдельные округа, где исход не предрешен. И, в общем, есть некие неожиданности. Например, есть округ на юго-западе, где борется вышегородцев Николай Губенко, кандидат от «Яблока» Елена Русакова. Есть округ Леонида Ермольника, где тоже, в общем, еще непонятно, чем закончится. Есть округ в Новой Москве, так называемый, где идет бывший мэр Троицка Виктор Сиднев, а против него идет депутат нынешней Московской городской думы от «Единой России» Полеев, и между ними идет очень жесткая борьба. Ну, скажем, есть где-то около 5 округов в Мосгордуму, где, в общем, можно предсказать победителя, но есть вариант, я бы так сказал.
Социологи говорят о том, что в последнее время рейтинг Владимира Путина увеличился. Означает ли это, что рейтинг «Единой России», чьи ставленники участвуют в выборах на всех уровнях, также вырос?
Я бы вообще на формальную социологию не обращался сегодня никакого внимания, потому что ситуация жесткого информационного прессинга на людей порождает защитные ответы, когда люди говорят не то, что думают, а то, что от них хотят услышать, воспринимая в том числе и опросы как элемент проверки, скажем, на лояльность. Поэтому очень большой процент отказов отвечать, очень большой процент людей, которые просто врет. Но эта ситуация абсолютно нормальная в условиях информационной истерии и давления на людей, когда сама риторика говорит о врагах, о пятой колонне, обещает всякие разные неприятности, поэтому люди просто-напросто дают так называемый нормативный ответ от слова «норма», да, то есть отвечают так, как им кажется, они должны ответить. Ну, это примерно то же самое, что там где-нибудь в позднем Советском Союзе провести опрос по отношению к КПСС. Я думаю, тоже цифры были бы там за 90%, но это ничего не значило. Поэтому, что касается вот этих формальных там процентов, они отражают не рейтинг, они отражают страх.
Мнение политолога Александра Кынева о предстоящем 14 сентября в России едином дне голосования завершит эту программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых заметных, на мой взгляд, событиях и датах недели с 8 по 14 сентября. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.